Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня я хочу поговорить о мифологии скандинавов, о скандинавской мифологии, потому что сейчас она становится очень популярна. Возможно, это связано с тем, что последние годы очень много выходит фильмов про викингов, различных сериалов, и, конечно же, людям становится интересно. И мало того, что люди просто хотят, например, читать историю, узнавать какие-то моменты, да, люди начинают и верить в это. То есть, например, про каких-нибудь греческих, римских богов, да, конечно, мы знаем из курса школьной, например, там, истории, да, литературы или МХК, но мы не верим в них серьезно, мы не начинаем им поклоняться, мы не начинаем считать, что действительно Зевс – это главное божество и так далее и тому подобное. Мы все равно относимся к этому как к элементу истории, да, как к какой-то книге, может быть. А мне кажется, что тревогу-то нужно бить именно потому, что и не только молодежь к скандинавским богам относится как-то намного серьезнее и начинают в это верить на полном серьезе. Учитывая еще то, что скандинавы – это, в принципе, ну, там, может быть, не совсем прямые, но предки нас, славян.
Ну да, по крайней мере, мы находим такую информацию,
да,
в исторических источниках.
Наверное, поэтому первый вопрос будет звучать так. Ну, это, наверное, и не только касается скандинавских богов. Кто вот эти вот боги? Это, получается, люди просто заблуждались, не зная Христа, не зная настоящего Бога и обладая вот этим вот мифологическим мышлением, да, про которое говорят ученые, там, люди первых веков, да, с одной стороны. Или это какие-то бесы, которые являлись, нечистая сила, которая вводила в заблуждение.
Реальны ли они или нереальны, да, эти,
да,
боги?
Да.
Ну, действительно, Анна, если посмотреть, мы увидим, что скандинавская культура, религия, она занимает такое видно место в современном мире. И мы знаем, что скандинавская мифология включена в пространство массовой культуры и индустрии, массовых развлечений, кино, видеоигры. Очень многие сделаны по сюжетам скандинавской мифологии. Мода, музыка, массовые жанры. И мы находим также многократное обращение художников к тематике, очень много в этом стиле, ну, на эту тему, да, в современных, в том числе и российских художников, которые увлекаются, да, вот этим направлением.
Это такие, знаете, супермены вот нынешнего времени.
Да.
Уже Человеком-пауком никого не удивишь, а вот викинги такие сильные, такие накачанные, которые,
ну, божества,
все могут.
Которые, да, вот,
да,
в,
и тем более,
в скандинавской
связаны...
мифологии изображаются. Также вот мы находим, ну, вот я про ролевые игры, в том числе, также с участием образов из скандинавской мифологии. Ну, как вы говорите, есть и религиозное направление, когда воспринимаются адептами этого направления мифология скандинавская и языческое учение всерьез, действительно, и идет поклонение скандинавским богам, Одину, Тору, ну и другим богам. Эта религия еще называется асатру, то есть вера в асов. Ну, асы – это так назывались боги, ну, некоего порядка. Есть еще другие божества, ванды, например, и там турсы, великаны и прочее. Ну, вот именно поклонение асам как, ну, часть культа религиозного. Ну вот вплоть до того, что, например, в 1973 году, если я не ошибаюсь, в Исландии религия асатру стала официальной религией исландцев. Ну и вот, в принципе, вообще в скандинавских странах очень распространено именно как религиозная культура, не просто вот в виде видеоигры, какие-то сюжеты кино, а именно поклонение. Есть храмы.
А какой вот интересный процент богов, Швеции, местных жителей вот настолько Дании, сильно к этому относится серьезно и причисляют?
Какой
себя?
Процент? Ну, изначально это был небольшой процент, но вот мы знаем, что увлечение скандинавскими богами, если вот брать Европу, ну, страны, опять же, скандинавские страны, и в Америке в том числе, это началось где-то в 70-е годы прошлого века. А у нас популярность они приобрели в начале 2000-х годов примерно. То есть там очень сильно люди стали увлекаться этим направлением. Кстати, у нас тоже есть общины. вот этих вот асатруа, которые, например, есть союз общин асатру, которому принадлежит 6 больших общин, объединяющих любителей древнескандинавского язычества. И, например, где-то я видел в сети фотографию нашего бойца, участвовавшего в СВО, у которого было написано на скандинавском языке, на шее была такая надпись «Или победа, или Вальхалла».
Ну, то есть... И как настоящий воин, чтобы попасть в Вальхаллу, он хочет умереть на поле битвы.
Да, почему вообще вот эта тематика, скандинавские мифы стали такими популярными? И, например, вот если мы сравним со славянским язычеством, ну, тоже множество есть направлений, там родноверие, есть разные там европейские, разные неоязыческие, да, направления, культы, относящиеся к движению New Age и прочее. Вот. А почему именно скандинавские в большей степени? Ну, вот, например, ученые, исследователи отмечают, что именно скандинавские мифы, мифология наилучшим образом сохранилась и имеет, ну, наибольшее количество письменных источников. Кстати, как ни странно, ну, вот здесь имеется в виду, какие источники, это так называемая старшая и младшая Эда. Вот, но мы знаем, что эти источники, они были созданы христианскими писателями уже в христианскую эпоху. Вот, ну, то есть с целью... Ну, вот одна из этих вот старшая Эда, это найденная рукопись, в которой, ну, излагались, ну, некий поэтический вот этот мифотворный материал. Вот, а младшая Эда, тут здесь это уже непосредственно написано было Скори Стурлусоном, поэтом, прозаиком, историографиком, юристом, политиком. И, собственно, вот из этих двух книг, ну, также есть устные саги, множество других сочинений, произведений, которые дошли до нашего времени. Конечно, мы не можем сказать полностью, являются ли они, ну, абсолютно аутентичными, или же это некая реконструкция, все равно, наверное, она там присутствует. Но вот такое вот обилие материала, передающие эти разные истории богов, там их взаимоотношений, битв.
Мне кажется, кстати, вот кстати, это всегда очень и привлекает, в том плане, что у нас все-таки в христианской вере нет таких историй, да, которые там прям...
Ну, таких фантастических.
Да, они фэнтези. Прям фантастические, с одной стороны, а с другой стороны, ведь боги любой языческой культуры, да, они обладают страстями, они обладают там дурным характером, нравом, и у них там регулярно какие-то стычки между собой, какие-то скандалы, какие-то... Вот это и привлекает.
Ну да, вот, например, если взять за что боги скандинавские, да, например, во главе с Одином наказали некоего бога Локи, которого они придерживали, он был такой хитрый всегда, изворотливый, там всякие придумывал сюжеты, умел, ну, как бы отомстить врагам, то есть они его использовали, его. Вот, а, собственно, потом они его взяли, заковали в цепи, и над головой поместили змею, яд, который капает на Локи. Ну, Локи там страдает, жена его иногда, ну, успевает там поставить чашу, и когда она убирает чашу, чтобы вылить этот яд на него, вот. А в конце времен Локи освободится, ну, и будет мстить в такой вот страшный апокалипсис по-скандинавски. Он называется у них Рагнарёк, когда многие боги, вот из ныне существующих и правящих вселенной, скандинавских богов, эти боги, они, многие из них погибнут, ну, часть только из них выживет, и там из людей только 2 человека, мужчина и женщина, и потом будет воссоздана новая вселенная. Кстати, я думаю, что вот эта вот тематика, Рагнарёк, конец мира, конец света, последняя битва, да, богов между собой, там великаны выйдут, разные чудовища, волки чудовищные и прочее. Это все, конечно, отчасти мы находим и в книгах христианских, да, но по-своему, да, это вот именно такой своеобразный взгляд на кончину мира, на новый мир, на новую вселенную. Я думаю, что здесь какие-то христианское влияние, оно было. Ну, может быть, это и, конечно, аутентичное учение само.
Ну, конечно, учитывая, если мы берем еще тем более промежуток, вот этот вот там первые века, да, когда уже вот эти вот народы севера ездили в Европу, когда у них регулярно были какие-то сражения. Конечно, они друг от друга, мне кажется, многое взяли, да.
Кстати, Локи вот напоминает отчасти, ну, самого Люцифера, дьявола, своим поведением, своим каким-то
лукавством.
Образом. Да, лукавством. Помните, вот этот фильм был американский с Джимом Керри, «Маска» назывался?
Да.
Вот там как раз вот эта маска вот этого бога, вот Локи, да, и, ну, вот она ему там давала могущество, силу, но при этом он вел себя, ну, мягко говоря, неадекватно, да. Ну, собственно, характер самого бога, он вселялся, да, вот в этого, ну, человека, который владел. Ну, помимо могущества и силы божественной, да, человек получал, ну,
часть
дурной характер. Кстати, чем еще вот, ну, можно сказать, характеризуется скандинавская религия, если сравнивать с христианством, да, то в христианстве есть, да, как бы два полюса – добро и зло. Причем мы понимаем, что зло – это не только внешние какие-то силы, да, но и те силы, которые проникают в нас, и в человеке происходит нравственная борьба, духовная борьба с самим собой. Вот. Но где мы представляем, да, абсолютно добрая сила – это Бог, Создатель, Творец, это любовь, да. И есть дьявол, как бы получается некий антипод. Ну, дьявол, конечно, это не Бог, потому что он сотворенный, да, был чистым ангелом, не спал. И таким образом, вот с этого времени, когда дьявол не спал, со своего ангельского достоинства, потеряв ну, чистоту, потеряв праведность, свет, вот, его стремление на зло, и, соответственно, пытается людей привести, как бы, чтобы они восстали против Бога и восставали против Бога. Вот скандинавских мифов такой четкой грани между добром и злом не присутствует. И вот если так посмотреть, за кого, ну, волноваться, переживать, например, то мы находим, например, что даже боги там самые почитаемые, например, тот же Тюр, ну, не Тор, есть еще там одно божество, он, например, обманул своего друга, волка Фарнака, как-то, по-моему, его, вот, обманул его, заковал его цепью, тот ему доверял, ну, в конце концов, лишился руки, потому что волк, обидевшись на то, что он клятву свою нарушил, он ему откусил руку. Ну, то есть, получается, с одной стороны, Тюр спасает людей от этого волка, да, с другой стороны, он своего друга волка предает. И много таких, например, мы видим, что вот у того же Одина, да, есть жена, но при этом Фрига, вот, но при этом есть также, как вот у греческих богов, есть отношения с другими женщинами, богинями. То есть у него, например, у того же Одина, у него, если не ошибаюсь, 6 сыновей, а 4 женщин. Ну, как вот и у Зевса, да, у него была жена, официальная Гера.
От кого Которая Геракл? Регулярно избавлялась от его любовницы.
Да, от кого Геракл там и так далее. Ну, то есть вот в этом отношении. Потом вот эти вот союзы, которые между богами, войны постоянные. Все это напоминает отчасти человеческий мир, как вот в свое время говорил Ксенофан, если бы у коней были боги, они были бы конями. В принципе, все это можно наблюдать и в скандинавской мифологии. Вот. Также интересно там, кстати, видение вообще мира, вселенной, мироздания и сотворение мира, космология своеобразная. Но она, кстати, ничем не отличается от космологии других языческих культов. Вот, если я не ошибаюсь, там, например, также в начале всего был хаос, затем там вот мир зарождается, льды, туманы, огонь, вот, затем уже вот из этих там огня, туманов, льда появляются великаны, затем один из таких вот великанов по имени Ймир, которого вскормила некая корова Уйдумла. Ну, тоже мы в других, вот, например, в индийском эпосе находим что-то подобное. Она его вскармливает, и, соответственно, он порождает других великанов, там, например, великана Бури, вот, который становится прародителем асов. Один из них, ну, один, опять же, из них Один, да, он убивает своего, получается, или отца, или дедушку этого Эмира. Ну, то есть, опять же, отцеубийство, дедоубийство, как вот мы тоже вспоминаем Зевс, как он получает власть над миром, он тоже убивает своего отца
Кроноса. Вот, кстати, знаете, отец Кроноса. Павел, вот именно на этом моменте хочется сказать, что защитники, да, вот этих вот верований, они как раз и говорят, что вот видите, доказательство того, что в разных странах, примерно,
мы находим подобные мотивы, да?
Да, мы находим подобные мотивы, это означает, что где-то посередине истина вот и находится.
Присутствует, но мы знаем, что и древним народам, например, характерен был пантеизм. Кстати, вот здесь вот четко проявляется, например, Вот, мы знаем, что Один убивает Эмира, да, но при этом наш мир был создан из трупа великана, убившим его детьми. Этот труп стал Мидгардом, в котором мы живем. То есть, вроде злодеяния, да, но оно приводит к добрым, к благим последствиям. И, собственно, из этого трупа и нас тоже творят асы. То есть, мы сотворены этими асами. Как вот, например, у древних греков там у них есть... Ну, если в философии бог Демиур, который из какой-то уже материи, да, вот он творит там, созерцая, если у Платона мы там вспоминаем, созерцая какие-то идеи, он творит людей. То есть, боги творят людей, да, из каких-то вот вещей. Ну, в принципе, и, как правило, опять же, боги творят людей... Ну, вот если, например, в христианстве, да, почему Бог сотворил человека по образу и подобию своему? Просто он захотел, да, что кто-то подобный ему, да, получил бытие. То есть, это его благость. То здесь гораздо все проще. Вот есть труп, надо его как-то утилизировать, что-то с ним делать, да, это как бы напоминает о преступлении. Вот, с другой стороны, очень утилитарное было отношение, например, людей, язычников к своим богам. Как правило, боги, они являлись помощниками, соответственно, решали проблемы какие-то, такие проблемы, которые люди сами не могут решить, например, да?
Да, там очень много историй.
То есть, это война и мир, это землетрясение, это какие-то эпидемии. Вот, собственно, поэтому язычники как? Они договаривались с богами, они приносили богам жертвы, вот, боги принимали эти жертвы, ну и, соответственно, решали их проблемы. Часто, кстати, причиной проблем были сами боги для людей. То есть, это их гнев, это их плохой дурной характер, это вот какие-то споры между собой они решали. Опять же, люди здесь как вот как пешки. И поэтому люди тоже хотели как-то влиять, да, на высшие силы. Они приносили им жертвы, в том числе, кстати, и человеческие, которые являлись самыми такими, ну, наверное, сильными жертвами, которые боги принимали. Ну и все как бы вот оно так вот решалось, разрешалось договорами между людьми и богами. И, соответственно, ну, когда боги, конечно, воевали между собой, людям тоже приходилось не сладко. Ну, то есть, они по полной получали тоже. Вот. И, соответственно, такое мировоззрение, такое представление характерно для древних язычников, современных неоязычников в том числе.
Ну так что, батюшка, самый главный вопрос.
Да.
Это просто выдумки необразованного человека, а сейчас это желание как-то там прикоснуться к корням, может быть, какой-то аутентичности желания, или это действительно действие каких-то вот потусторонних сил, учитывая еще, что человеческие жертвы имеют место быть?
Ну да, вообще вот мы смотрим, что очень интересно, у них есть разработка количества миров, там 9 миров, да, и, собственно, вот даже поговаривали, что вот в христианскую эпоху некоторые авторы христианские, поэты и так далее, расписывая ад, например, тот же, да, они вот, собственно, пользовались некой моделью, которая, потому что там у них, ну, не все так просто, да, есть наш Мидгард, там есть вот страна великанов, где на одном же уровне проживают какие-то там карлики злобные. Вот, есть адские места, куда, в принципе, кстати, попадают все души. А мы что знаем из христианского учения, что души всех людей до Христа, они попадали в ад. Ну, ад, конечно, не был такой вот одинаковый, да, то есть для всех. То есть для там тяжких грешников, да, было какое-то место более сильного мучения. Праведники, да, это вот там тоже лоно Авраамля, да, где, ну, хорошо, спокойно, да, близость к праведникам. Но, собственно, это не был еще рай на самом-то деле. Вот. И поэтому вот это как бы напоминает действительно там еврейский шеол, когда они говорят об аде. Но также все наподобие. Там же есть и пес присутствует, да, как вот, например, у греков. Также там есть злая великанша, которая охраняет души людей. Там, собственно, плохо, нехорошо. Единственное, это участь попадания в ад могут избегать только воины, погибшие на поле брани. Вот. И там они попадают в особое место. В Эсгард, это небесный город, в котором правит Один. Ну, и там вот у них есть такой вот особый дворец Вальхалла, где они находятся, постоянно тренируются в боевых действиях, обучаются, друг друга калечат, убивают, утром воскресают, потом завтракают мясом свежеубитого кабана, вепря, которого потом ну, после того, как они его съедают, он опять воскрешает, ну, и воскресает, поят их медом, таким хмельной напиток, медовый. Вот. Ну, и также валькирии – это такие девы, которые души собирают во время битвы и решают исход битв, сражений, они также поят их пивом. Вот. А так эти войны называются энхерии. Вот, кстати, я почему об этом подробнее говорю, что замечено, что действительно в боевых действиях вот эта легенда, как ни странно, она воскресла. И, например, я слышал от одного священника такую историю. Он общался с одним, ну, бойцом, тот давно уже сражается, там примерно где-то 16-го года. А последнее время вот это вот скандинавское влияние, вот этих скандинавского эпоса, мифологии стало отчетливое. Что, говорит, вот они сидели с одним, ну, солдатом, разговаривали, старым служакой. Вот. Ну, и батюшка говорил, Бог один. Он говорит, нет, Бог не один, Бог один. Вот такая вот история. То есть, это говорит о том, что... Ну, понятно, что этот человек, ну, воин, солдат, он особо глубоко не изучал, то есть, эти все саги не читал, но вот уже как бы вот это все. Почему? Потому что здесь брутальность, культ войны, культ крови, убийства. Почему это людей привлекает? Вопрос, да, такой вот. Потому что, ну, как в древности, да, помните, хлеба и зрелищ. Каких зрелищ? Жаждали не просто зрелищ, кровавых зрелищ. То есть, вот эта вот темная сущность человека, его, ну, как бы это, наверное, уже психологом, да, разбираться, она вот заставляет, и часто бывает, вот, были публичные казни, на которые собирались люди, да, чтобы посмотреть. То есть некая такая кровожадность, которая у человека появилась с моментом грехопадения, я думаю, там, с первого убийства. Вот. Ну, это, конечно, вот, вот этот мотив. Более того, мы же говорили с вами про наязычество, почему оно так популярно. По одной простой причине, что христианство, ну, в последнее время, да, потихонечку, не то что теряет популярность, да, а многие уходят из христианства. Вот, например, в нашей стране это понятно, потому что у нас было гонение, преследование, и полностью люди религиозно вообще вот нулевые, да, стали, как бы полностью возврат. В западном обществе там христианство долгое время воспринималось как внешние формы. И, ну, по сути, потом была кампания как у нас в стране, так и за рубежом, которая всячески порочила, да, там, служителей церкви, вот выискивали какие-то грехи, то есть вот, ну, можно сказать, что это может быть даже целенаправленно. И я могу предположить, что и вот эта вот языческая, скандинавская мифология, так как она очень уже облечена в такие формы привлекательные, молодежной культуры, да, там в виде игры и так далее, что кто-то вполне может пользоваться этим в таких осознанных целях, то есть как-то влияя на общество через это, да. Ну, то есть мы-то с вами, может быть, поверхностно об этом сейчас говорим, а вот эти люди, они изучают психологию, да, как это все воздействует, на какие темные кнопки души это может нажимать, да. И чем это вот потом впоследствии, может быть, это один из способов манипуляции современным обществом. Тем более, хотя вот, например, прямых тех, кто поклоняется, да, вот там религии Асатру, их не так много, может быть, если количественно, да. Но опять же, да, страны, скандинавские страны, там уже во всех городах и есть и храмы, жертвоприношения совершаются. В Швеции, вот я читал в интернете, например, там описываются, ну, пока животных приносят жертву.
Пока, батюшка.
Но если, например, так пойдет вот это как бы возрождение новоязычества, они же не просто возрождают свою культуру, верование, они же еще и нападают на христианство. Не главный враг у новоязычников, и главный оппонент – это христианство. То есть, именно с христианством они полемизируют и так далее. Поэтому тут, я думаю, что ничего странного, если, например, начнутся какие-то, как вот, например, в Индии сейчас или в африканских странах, там, например, есть даже случаи убийства публичного христиан за их исповедание. И, кстати, мотивы такие же, как в древности, например, вот там вот где-то избили, заживо сожгли христиан в Африке. Именно почему там собралось село, деревня, и обвинили христиан в колдовстве, в какой-то магии. Вот, мы вспоминаем сразу первые века христианства.
Но видите, батюшка, если про Африку мы можем представить, там много неразвитых стран еще, да, то кажется, что в Европе, в Швейцарии какие-то такие вещи могут происходить. Это, конечно...
А там очень-очень в Швеции. Да, а Швейцария-то там вообще, это как бы, да, это не Скандинавия, но вот, например, у меня знакомый рассказывал, видел в Женеве, церковь он увидел, что-то даже ему захотелось пойти посмотреть, что за церковь, но он увидел вместо креста на шпиле, увидел пятиконечную звезду, и потом, подойдя ближе, прочитал надпись на этой церкви, там написано «Church of Satan», вот она, Швейцария. А в Швеции, да, и в других скандинавских странах вот это вот, ну, храмы, посвященные богам, Одину, Тору, там, Фрейе, Фрейеру, вернее, Ньорду и так далее, они достаточно распространены, и уже никого это не удивляет, и, собственно, многие призывают. Ну, кстати, очень темная есть сторона, например, в той же Швеции есть скандалы, да, связанные, например, с фашистскими рунами, которые фашисты использовали, нацисты, цвета нацистских флагов они используют, и, собственно, на них давят, ну, общественность, потому что все-таки, ну, не так давно, давно это все было, да, в Европе, Европа больше всех, наверное, ну, после нас, конечно, после Советского Союза, после России получила, да, в этой войне там и жертвы и так далее, вот, но они... Ну, последователи вот этих языческих традиций, они открещиваются, говорят, ну как это может быть, мы такие-то толерантные. Кстати, вот современное неоязычество, оно подстраивается под вот этот вот западный толерантность. Они говорят, нам без разницы, там, какого ты цвета, какого ты там, какому ты гендеру принадлежишь, или как вот, какое у тебя гендерное у тебя там, или там однополое у тебя влечение, без разницы, мы вот как бы за...
Это такое лукавство, потому что действительно для вот этих вот меньшинств все вокруг такие толерантные, и от тебя требуют, что ты тоже должен быть толерантным, да, но только ты говоришь о том, что, а я вот христианин, например, или а я вот там за семейные ценности, ну, тебя да. сразу же порицают, что ты какой-то, не знаю, вылез из какого-то
там... Не, у них вообще боятся, 10-го века, вообще боятся говорить, например, если даже христиане, они об этом вообще молчат.
Вот,
потому
вот,
что
я
они
про это
боятся,
говорю.
Потому что у них вплоть до того, что они же жестко это все, например, ребенка изъять из семьи, это на раз, два, три. То есть, если у нас, например, считается в стране, что ребенок, воспитанный вне семьи, ну, это некое вынужденное зло, ну, вынужденное иногда, да, там, опека забирать детей, то у них любое нарушение такое. Причем, оно, знаете, как самое интересное, неважно, ты депутат парламента, олигарх ты, вот тебе могут приехать просто и ребенка твоего забрать, потому что поступил какой-то донос, что ты там ребенка своего ругал. Там, ну, не дай бог, там ему по попе там ударил, да, например. А язычники, они не то, что вот как христиане подстраиваются под эту культуру, да, а язычники, они говорят, а мы и сами вот такие толерантные.
Отец Павел, и что же в итоге? Вот чем опасно это верование, да? Почему нельзя относиться к этому как просто, ну, увлечению, хобби?
Ну, потому что духовная связь с, ну, как это, с язычеством, да, связана с неязычеством. Вот мы что читаем в Библии, что идолы язычников, суть бесове. Вот, а бесы часто принуждали людей к разным поступкам, не очень красивым, да, в том числе жертвоприношениям человеческим. Это все в древности существовало. И, например, любой исследователь про скандинавские религии может сказать о том, что наряду с другими язычниками скандинавы приносили в жертву людей, они их вешали на деревьях, и вот в большом количестве, ну, где-то написано, что по 9 человек, да, там, по количеству миров, а где-то мы находим их гораздо больше, и, собственно, если мир будет так постепенно отходить от христианства и терять связь с ним, как с источником веры, вдохновения, связь с Богом, люди начнут терять, то я боюсь, что вот как вот сейчас пугают средневековьем, да, средневековьем пугают, что там охота на ведьму и так далее. Ну, просто вот люди забыли про времена античности или даже более древних времена, когда, ну, действительно, например, как кого, ну, вот, например, идет война, захватили пленных, они совершенно законно становятся рабами, становятся вещью, да. Потом этих пленных приносят в жертву, часто человеческие жертвоприношения приносят. Вот, например, описано, что на площадях стояли деревья священные в скандинавских городах, и там прям висели люди вместе с точно же повешенными собаками, козлами. Вот, тела их гнили, это были жертвы, принесенные Ну, как-то вот это все диковато, если, например, ну, может быть, современные последователи иноязычества скажут, что это все древний трэш, мы до такого не поднимемся, не опустимся. Ну, к чему приводит культ войны, убийства, крови, я думаю, к чему хорошему?
Да, на самом деле, судя, по крайней мере, по нашей сегодняшней беседе, скандинавская мифология – это совершенно там немилое развлечение, да, на выходные. Это такая, ну, достаточно...
Мы с вами не вдавались, конечно, вот в какие-то прям подробности этой религии. Я думаю, что нет у нас сейчас такой задачи. Но, кстати, вот мне встречались, например, в интернете есть ВКонтакте группа, которые там последователи Локи того же, да, собираются. И часто дети увлекаются этим. Маленькие дети. Прям вот. И потому что эти образы, они очень узнаваемые. Из вот этих видеоигр все это приходит, захватывает. А что там внутри, какая там бомба, да, духовная, заложена, завернута, мы пока не знаем, к чему это приведет. Ну, и, может быть, в совокупности со всеми вот этим вот, я бы сказал, апостасис, да, который происходит, отступление от Христа, от христианства. Наряду с этим. Вот, поэтому наше дело предупредить.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.